Кузьма Прутков. Путь к совершенству. Часть первая. Приложение ко второй части повести «Воспоминания о будущем», глава 8. Рекомендации, переданные Федору, Анной и Герман для самосовершенствования. В данном произведении использованы подлинные высказывания Бертрана Рассела. Чтобы понизить общий уровень тупости, нам нужен не рост интеллекта, а иной тип характера. Независимые предприимчивые люди, влюбленные в жизнь. Эрих Фом. Придя домой, Федор с интересом начал рассматривать тонкую прозрачную пластинку, переданные ему Анной Герман. Головотяжец показал принцип работы этого устройства, оказавшегося хранилищем информации со встроенным искусственным интеллектом. Для просмотра можно было использовать как головотяжец, так и возможности самого дома. Голографические стены, которые давали возможность более глубокого погружения в процесс. Устроившись поудобнее на диване, Федор вставил пластинку в один из свободных слотов, свет погас. Прошла минута, и в тишине, медленно нарастая, появился шум прибоя. Стало немного светлее. Федор оказался на плоской вершине скалы, окруженной уходящей за горизонт морской гладью. Напротив дивана появилось массивное старинное кресло, в котором возлежал пожилой мужчина с густой шевелюрой седых волос. Слабый рассвет озарял окружающую местность, а где-то внизу невысокие волны ритмично накатывали на скалистый берег. «Альберт Эйнштейн?» — пошутил Федор. «Это образ известного британского философа Бертрана Рассела. У него много интересных работ по математической логике, философии и теории познания. Обращайтесь ко мне, Бертран», раздалось в ответ.
«Неожиданный выбор»,
удивился Федор.
«Но почему же? Рассел был новатором. У него свой необычный взгляд на многие вещи. И хотя он во многом ошибался, у него иногда возникали гениальные мысли. Вы, Федор, прожили интересную и насыщенную жизнь. Вам приходилось сталкиваться с ситуацией, когда вроде не глупый человек не понимает элементарных вещей? Преподаватели, возмущавшиеся, что их ученики чего-то не поняли, гневно крича: «Но я же все объяснил!» Люди с легкостью, делающие невероятно сложные вещи. Почему то, что одному человеку кажется простым, другому недоступно? Из-за чего хорошо разбирающийся в чем-то человек не может оценить, как простые для него вещи воспринимаются другими, менее опытными людьми?»
«Разнообразие ускоряет эволюцию», — парировал Федор.
Бертон, задумчиво смотря сквозь Федоров, продолжил:
«История — кладезь мудрости. Анализируя прошлое, мы лучше понимаем настоящее. Все познается в сравнении».
Моргнул свет, и они перенеслись во Франкфурт на Майне, где юный Моцарт выступал перед публикой. На эстраду вышел мальчик 7 лет в красивом камзоле, обшитым золотой каймой, в белом пудреном парике, раздался божественный звук скрипки. Зал притих. Все завороженно смотрели, как тонкий смычок, легко касаясь скрипки, извлекал завораживающие зал звуки. Легкость, с которой это юное дарование обращалось со скрипкой, просто потрясала.
«Вольфганг Амадей Моцарт», — прокомментировал Бертон. «Родился в семье музыкантов. Его отец Леопольд Моцарт, скрипач и композитор в придворной капелле графа Сигизмунда фон Штратенбаха. Вольфган обладал феноменальным музыкальным слухом, памятью и способностью к импровизации. В 3 года он пробовал играть на клавесине, повторяя небольшие части музыкальных произведений со своей 7-летней сестрой на нерли. Едва выучив впервые ноты, маленький гений уже пытался писать простые миниатюры. Отец уделял много внимания развитию музыкальных способностей сына, что дало свои плоды. 6 лет он почти самостоятельно освоил игру на скрипке. 8 – первая симфония. 11 – первая опера. Специалисты, изучавшие написанные этим гениальным ребенком музыкальные произведения, утверждают, что чернила и ножом пера не менялись, что доказывает, все произведение писалось за 1 раз.
После выступления к 7-летнему Моцарту подошел 14-летний подросток.
«Замечательно играешь.
Мне так никогда не научиться».
«Нет, что вы, играть это же так просто!